Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Всеосийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в праздник Богоявления Господня и на наступающей праздничной неделе. Как всегда, по традиции попробуем разобраться в смысле наступающего воскресенья, наступающего праздника, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Титу. Отрывок начинается второй главой стихами с 11 по 14 и заканчивается третьей главой стихами с 4 по 7. Это небольшие два отрывка, позволю себе прочитать их полностью, чтобы было понятно, откуда возникают вопросы. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный, к добрым делам». И второй отрывок. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вроде как все понятно, но с другой стороны, какие-то очень опять завышенные планки предлагает нам апостол Павел. Если мы говорим о том, что Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам, смотрим в зеркало, где мы там видим народ особенный в нашем исполнении, да еще и ревностный к хорошим делам. Я думаю, что апостол имел в виду абсолютно конкретные вещи. Это не философские рассуждения, это письмо конкретным людям в конкретной общине, которую он своими руками собрал, создал, и теперь вот он обращается именно к этим конкретным живым людям. А мы это читаем и понимаем, что мы никак не дотягиваем. Но, с другой стороны, не может же быть, чтобы от нас требовали невозможного.
Да, это вообще довольно грустный, мне кажется, исторический факт, когда люди смотрятся в зеркало и видят свое несоответствие. Мне кажется, что именно это несоответствие, оно и породило в исторической церкви такой, я даже вот с таким опасением употребляю это слово, как перекос, который, то, что мы видим вот в истории церкви, когда основной темой и основным мотивом для нравственного и достойного поведения оказалась не любовь к Богу, а страх наказания, страх гиены огненной. И действительно, с одной стороны, это все обосновывается и нужными отрывками из Священного Писания, как Ветхого Завета, например, страх Божий, начало премудрости, так и историями и о страшном суде, и о богаче и Лазаре, и многими другими
притчами. Да, в общем, и Спаситель был достаточно резок часто.
Да, указывающий о том, что если вот ты не будешь тем самым народом особенным, ревностным к добрым делам, то ждет тебя вечная погибель и гиена огненная. Примерно подобный процесс, мне кажется, произошел и в историческом таком отношении к участию в литургии и причастии святых христовых тайн. Если мы читаем Василия Великого, что мы причащаемся тут четырежды в неделю, а потом где-то в средние века акцент, если мы сейчас читаем современные молитвы к Христовому причащению, даже и принадлежащие древним отцам, но специально подобранные и собранные в это последование к Христовому причащению, где основной тезис как раз о том, что это очень страшно. И не дай бог, ты будешь недостоин, и не лобзание эти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, да, то есть вот этот страх, который я вижу, что в некоторых случаях он вообще препятствует людям к причащению, что нет, что это огонь попаляющий, и поэтому вот ты должен настолько вот внимательно к нему, к причастию готовиться, что практика редкого причащения стала, по сути дела, на многие столетия такой основной практикой, когда люди после специальной, особенной подготовки раз там, в год причащались, приступали к принятию святых христовых тайн, вот с этим самым упором на исповедь, на вот, чтение именно покаянных молитв, так что даже я застал такой эпизод в храме, в который я ходил на заре своего воцерковления, когда отец-настоятель, не позволяя причащаться на Пасху, а уже такой был переходный момент, многие хотели причаститься, он сам вон и сказал: ну почему вы вот так хотите сейчас причащаться, нет ведь ни одного покаянного песнопения на Пасху, ни одного покаянного стиха, то есть в сознании, в том числе и духовенства, и опытного, на тот момент это так вот было зафиксировано, что именно покаяние о своих грехах, покаяние не как изменение именно, а как плач о своем недостоинстве и умоление Господа, да не накажет Он нас по бесконечным нашим грехам, но пощадит и даст нам кусочек где-то там при входе по велиции своей милости. Вспомним, как Игнатий Брянчанинов, святитель наш великий, пересказал по-иному притчу о брачном пире о наших последних временах, да, что мы те люди, которые были приглашены не на сам брачный пир, а нам позволили войти, когда пир кончился, и гости разошлись. И вот мы такие входим в этот чертог, и даже понятия не можем себе составить о том богатстве стола, который был предложен гостям, и видим какие-то кусочки, здесь вот кусочек того, здесь остаточек того, вот, и вот мы такие недостойные, непригодные никуда. И это, еще раз говорю, стало основным мотивом. Именно потому, что, глядя в зеркало и на самих себя, и на окружающий церковный народ, вот не видно было того самого народа особенного, ревностного к добрым делам.
Как всегда у апостола Павла, как такая жесткая затравка, так всегда достаточно елея хватает для того, чтобы эти раны уврачевать, потому что ведь в следующем отрывке он говорит, что он спас нас не по делам праведности, которые мы бы сотворили, а по своей милости.
Да, это важный момент, но вспомним давайте, как вот сейчас мы живем в удивительное время, когда вновь возродились уже не один десяток лет и богословские споры, и один из таких базовых споров всех времен – много ли спасающихся? Вот, и как бы что делать, куда пойдут те люди, которые не явили тех самых высот святости. И мы слышим базовый довод как раз, что учение о том, что Господь всех нас спасет по своей великой милости, приводит к расслаблению. Вот к такому. А зачем тогда что-то делать? Вот опять то, о чем я говорил, да, когда что-то делать мы можем только из страха наказания, а не из любви. У апостола Павла же абсолютно другая логика. Он действительно говорит, что Господь спас нас не по нашим заслугам, не по нашим делам, нам, но сам факт этого спасения, его внешним выражением является та самая ревность к добрым делам. И если ее нет, если человек живет абсолютно расслабленно и далеко от Бога, и его цели, мотивы и ценности никак не являются христианскими, можем ли мы сказать, что он спасен?
Ну вот, все эти сомнения и споры, они справедливы, когда речь идет о нас. Но мы вступаем в пространство праздника, где никаких сомнений уже не остается. И отрывок из Евангелия от Матфея, 3 глава, стихи с 13 по 17, как раз повествует о событии этого праздника, о крещении Спасителя в водах Иордана от Иоанна Предтечи, и самое главное, о Богоявлении, потому что когда крещение в воде совершилось, после этого Бог явил себя во всех трех лицах. И был глаз, и дух в виде голубей нисходил на него. То есть это полнота явления Божия. И тут уже не место ни для рассуждений, ни для сомнений, ни для толкований, просто оно есть и есть для того человека, который верит, что это есть.
Какое красивое греческое слово. Богоявление по-русски звучит несколько сложной конструкцией. Вот теофания или феофания, настолько мягкое, удивительное слово, в котором присутствует твоя полнота. Ну, не знаю, возможно, это мое субъективное восприятие. Но действительно, когда Господь являет себя людям, и здесь это действительно важнейший праздник, и не случайно он соединялся в древности вместе, в одно празднование с Рождеством Христовым, поскольку и то, и другое есть явление Бога в этот мир. И если в Рождестве Христовом мы празднуем его рождение, то именно с момента его крещения в реках Иордана и с момента этой феофании, Богоявления, он, по сути дела, начинает действовать как мессия, являет себя миру.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». У микрофона Марина Борисова, и со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. Казалось бы, мы никак еще не отошли от праздничного своего состояния, тем более, что праздник длится, и впереди еще у нас после воскресения собор Предтечи Крестителя Господня Иоанна. Но, как нам напоминает наш календарь, уже начинаются такие календарные воспоминания, и на наступающей неделе их очень много, причем мы будем вспоминать святых, которых очень хорошо знаем, любим и часто по другим поводам вспоминаем в церкви. Это и святитель Филипп Колычев, митрополит Московский, память его 22 января, и святитель Феофан, затворник Вышинский, память 23 января, и святитель Сава Сербский, память 25 января. Но мне хотелось бы обратить внимание на то, что вот буквально только заканчиваются святки, и еще, казалось бы, долго-долго нам наслаждаться мясоедом, а в воздухе уже, как в «Бабье лето» паутина, так первые нотки, которые заставляют нас вспомнить, что там впереди на горизонте у нас удивительное событие – Великий пост. И если рождественским постом мы вспоминали ветхозаветных пророков и праотцов, то перед началом, задолго перед началом Великого поста Церковь начинает напоминать нам о великих подвижниках, аскетах. Тех, кто создавал монашескую традицию и, обращаясь к примеру которых, потом много веков монашество процветало на всех крещённых землях. И один из таких великих подвижников, мы будем его вспоминать на предстоящей неделе, 24 января, преподобный Феодосий Великий. Это трудно даже сказать. Вот мы не можем говорить о преподобном Феодосии, не вспомнив преподобного Пахомия Великого. Почему? И тот, и другой были зачинателями монастырского аскетического подвига. Но если Пахомий Великий объединил отшельников, то место, которое Феодосий Великий выбрал для своей обители, оно само по себе не подразумевало, что там может быть вот такое уединенное житие нескольких подвижников, которые собираются вместе только для молитвы, у которых строжайший устав, свои сложности. А это место, где и много жилья поблизости, а главное, что там плодородная почва, в отличие от такой суровой пустыни, в которой основал свое монашеское поселение святой Пахомий. И как бы само место, где это все происходило, подразумевало, что вот вокруг будут люди. И если уж люди подвига, аскеты собрались в одно место, то им придется помогать ближним, поскольку другого выбора у них не осталось. И вот это удивительное какое-то многообразие опыта, который возникал просто потому, что люди горели, что ли, этим. Вот когда мы говорим о периодах взлета культуры, взлета искусства в той или иной стране, как правило, это подразумевает, что один от другого творцы подзаряжались вот этим творческим импульсом. У меня такое ощущение, что вот в начале монашеской истории то же самое происходило в этих пустынях Северной Африки. Такое ощущение, что они, научившись чему-то друг у друга, дальше абсолютно творчески предлагали все новые и новые формы этого подвига.
Ну, давайте поразмышляем вообще о феномене монашества, и тогда нам станет понятно, почему и формы у него могут быть разные. Я, конечно, не монах, но так или иначе, в моем храме из трех священнослужителей двое монахов, я один там затесался белой вороной, и рядом Новоспасский монастырь, в котором, и с которым рядом, и в нем самом я провел уже больше 30 лет в качестве вот прихожанина, наблюдателя, соседского священника, там у меня множество друзей, и поэтому для меня тоже размышление о монашеских путях, оно неизбежно, я слышу об этом размышлении своих собратьев-монахов, ведь вообще стремление к тому, что позже назовут монашеством, оно возникает из желания реализовать в своей жизни христианский идеал. Ну, есть вот такое общепринятое, что называется, каноническое видение возникновения монашества, что первохристианская община при угрозе постоянной гонений и при такой изолированности относительно от внешнего мира, его соблазнов, по сути дела, сама и пыталась реализовать этот высокий христианский идеал. А с крещением империи, стран, в церковь входило много людей, то, о чем мы с вами говорили в первой части сегодня нашей программы, достаточно теплохладных, и ревностные люди чувствовали себя в этой среде, ну, как бы так, неуютно, они не чувствовали себя в состоянии этот идеал реализовать, поэтому из мира уходили, и не обязательно в пустыню, да, мы знаем, позже и сейчас, и в древние времена, в том числе как бы и городские монастыри, да, но человек пытался в своей жизни реализовать монашеский идеал. Он отказывался и от семьи, он отказывался от собственности, он отказывался от своей воли, реализации своих собственных планов, те самые три обета, которые позже вот стали именно теми самыми монашескими обетами. А образ жизни мог быть разный. это действительно могло быть полное отшельничество, как в варианте Антония Великого, например, да, и он не был первым. Это вариант строгого общежития в варианте Пахомия Великого, о котором вы тоже сегодня упоминали, когда десятки и сотни монахов были объединены, по сути дела, жили в варианте, я бы так сказал, добровольно принятой на себя колонии особого режима почти что, или там, ну, строгого уж точно, строгого устава, да, есть идиоритм, так называемый, и тоже вы сегодня об этом упоминали, когда монахи живут каждый в своей келье и сходятся вместе для богослужения. Это варианты, реализованные в нашей истории, например, Нилом Сорским, заволжскими старцами. Вот, мы видим, как эти поиски, с одной стороны, общего жития, не одиночества, а именно общего и идеального устава, привели на Западе к возникновению монашеских орденов, один из которых, например, посвящал себя лечению, второй там заботе о гробе Господнем, третьим заботе о нищих, четвертый там еще чему-то, все эти знаменитые иониты, какие-нибудь тамплиеры, вот, и прочие всякие францисканцы и бенедиктинцы, когда основатель того или иного ордена задавал некое главное делание для своих последователей. Так и здесь мы видим случай, здесь еще все это в зачатке. Мы знаем, что орденская вот эта система, она в православной церкви не прижилась. И, например, сейчас мы, ну, для меня, например, это довольно грустный факт, хотя я не монах, и кто я такой, чтобы об этом размышлять, что у нас сейчас в Русской православной церкви есть единственный образ такой утвержденный священноначалием, канонический, что называется, общего жития, это именно общежительный монастырь. У нас нету ни идиоритма, ни еще каких-то вариантов, и даже у нас есть монахи на приходах, живущие, по сути, в таком идиоритмическом варианте, но это тоже, это, по сути дела, они как бы... Это их житие, оно как бы, ну, вот так получилось. Это не то, что так надо и так хорошо, а так получилось. Вот, ну, и мы потерпим, что называется, этот тоже вариант монашеского жития. И понятно тоже, почему, потому что братья должны быть вместе, что есть добро и что красно, но и же жить и братья и вкупе. Так вот, в варианте Феодосия Великого это не просто подвиги телесные, не просто аскетические упражнения, не просто физический труд, не просто строгое послушание, а это забота о людях. То, например, куда сделали поворот многие наши монастыри при нынешнем патриаршестве. И я, например, вижу, как в Новоспасском моем родном монастыре появилась трапезная паломника. Вот, появились еще какие-то вещи, как это, ориентированные не на самих монахов, а ориентированные на паломников и прихожан. Хотя, казалось бы, есть монастыри, и они сейчас есть в Русской православной церкви, может быть, их нет, а на Востоке есть, куда прихожаны вовсе не пускают. И мой родной храм сорокамучеников Севастийских потому и построен при Новоспасском монастыре, что, собственно, прихожан-то у монастыря как таковых и не было. Прихожане, живущие в окрестностях монастыря, должны были окормляться в храме 40 севастийских мучеников, где был вот такой белый поп, как я, который должен был их венчать, крестить, исповедовать и так далее. А в монастырь, ну да, можно было зайти, поклониться святыням, мощам, может быть, поговорить с кем-то из старцев, получить совет, назидание. И вот этот вариант заботы, то, о чем постоянно говорит Святейший Патриарх, о том, что и монастыри должны быть центром просвещения, центром социальной деятельности. Не каждый монастырь, естественно, им становится. Это очень сильно зависит от братьев, потому что точно так же, как не случайно на Западе возникли именно разные монашеские ордена, и юноша какой-нибудь, размышляющий о монашеском пути, он для себя будет думать, а что бы я хотел? Я бы хотел помогать нищим, как францисканцы, я хотел бы лечить бесплатно людей, как иониты, или, может быть, я хотел проповедовать, вот, или, может быть, я хотел заниматься распространением христианства, как и иезуиты в языческих каких-то там областях, кем бы я, в чем я вижу свое призвание. Так и у нас, хотя у нас нет, как я уже сказал, монашеских орденов, все равно юноша, помышляющий о монашеском пути, может посмотреть, на чем, условно говоря, специализируется тот или иной монастырь. Где-то особо продолжительные богослужения, где-то строгие физические послушания, где-то есть больницы, лазареты, где-то, может быть, есть богадельня, где-то, может быть, еще что-то. И вот то, что Феодосий Великий явил такой третий образ, о котором не очень часто вспоминают, самого Феодосия вспоминают, да, но вот про одиночество Антония и общежитие Пахомия все хорошо помнят, а вот про такое вот направленное на помощь людям, их пропитание, может быть, великого Феодосия не так часто вспоминают.
Но зато, насколько я понимаю, русская православная монашеская традиция очень полюбила именно этот путь, поскольку, когда мы читаем историю Русской Православной Церкви, мы видим, что зачастую монастыри на протяжении веков – это те места, куда люди бежали, спасаясь от голода, потому что в монастырях были житницы, где про запас хранились какие-то зерно и какие-то съестные припасы, и стены, крепости, которые были защитой при набегах. Это вот то, что мы знаем буквально со школьных времен. Да. Так что пример Феодосия Великого для нас как раз очень... У нас он очень прижился. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну вот, на наступающей неделе праздник, который, я думаю, знают не только все наши радиослушатели, но и вообще все верующие и неверующие, поскольку последние уже много-много лет о существовании этого праздника напоминают все, по-моему, российские СМИ. Я имею в виду 25 января, день великомученицы Татьяны Римской. Но у нас он зачастую воспринимается исключительно как некий студенческий праздник, хотя в основе традиции студенческого празднования в этот день лежит вполне малозначимый и абсолютно локальный исторический факт, который заключается в том, что императрица Елизавета Петровна именно в этот день подписала указ об открытии Московского университета.
А вот я бы с вами поспорил.
Да.
Потому что я бы не стал называть это событие малозначимым и случайным историческим фактом. Вообще, может быть, во времена Елизаветы так оно и уже было. Но если мы посмотрим, как, например, в Древней Руси князья выбирали, например, дни битв, в которых они готовы были сражаться, дни каких-то важных исторических событий, они всегда приурочивали важные для себя вещи, ответственные к тому или иному церковному празднику. Вот то, что впоследствии в новое время оказалось действительно разорванным и стало казаться случайностью, воспринималось как знак Божий, как особая связь мира нашего здешнего с миром невидимым. И поэтому не случайно вот даже такие события, как рождение ребенка, да, ребенку давали имя по дню его рождения или по дню его крещения. И это тоже было не случайно, да, вот сейчас даже люди приходят, мало церковные, а какой у меня святой? И чаще всего они что-нибудь такое слышат, ну, ближайший там ко дню вашего рождения, да, странная история, потому что раньше такого тоже быть не могло, да, потому что твой святой — это день твоего рождения. Я поэтому, например, чту, меня назвали Максимом, но родился я в день Федора Александрийского, и я чту святителя Федора, и даже когда я публиковался где-то под псевдонимами, я избирал для себя в качестве псевдонима имя Федор. Не потому, что мне нравится это имя, а потому, что оно связано непосредственно с моим рождением, и святой Федор Александрийский для меня является моим небесным покровителем. Поэтому и здесь, может быть, сама императрица Елизавета, мы этого не знаем, и не думала привязывать создание Московского университета к мученице Татьяне. Но так случилось. И это оказалось... случайности не случайны. И вполне возможно, мы бы сегодня не разговаривали о святой мученице Татьяне, если бы этого не произошло, и, возможно, мы и не называли бы своих дочерей именем Татьяна, если бы не Татьянин день Московского университета и не Пушкин с его, и так она звалась, Татьяна. Вот эти два момента, они подняли вдруг имя Татьяна и сделали его необыкновенно популярным и важным, точно так же, как, например, Жуковский, по сути дела, чуть ли не придумал имя Светлана.
Светлана, да.
Да, его как бы и не было, и до сих пор некоторые наши женщины, которых назвали при рождении Светланой, мучаются, кто они, Светлана или Фатинья, может быть, или еще там как-то. Но это случилось, и мы с вами, вот не знаю, в какой-нибудь из ваших передач вы вспоминали мученицу Снандулию или Перпедигну,
нет,
или Синклитикию?
Нет.
Нет, потому что, хотя их житие не менее интересное, не менее важное, их подвиг не меньше, чем у мученицы Татьяны, но так случилось, что вдруг мученица Татьяна стала играть свою роль в жизни нашего российского общества, и не только студенческого, но и всех, да, Татьянин день, и песни о нем написаны, даже в советское время, помните, Татьянин день, Татьянин день, Татьянин день, вот, оно одно из немногого церковного, как бы, что все равно уцепилось даже в атеистическом государстве, и для нас имя Татьяна совершенно естественно и благозвучно, точно так же, как, например, я не знаю, там, например, имя Роза Львовна, да, прекрасное имя, а вот Фиалка Крокодиловна, что, казалось бы, ничем не отличается, оно звучит какой-то дикостью, да, а Роза Львовна абсолютно органично нашему слуху, сознанию, и мы не подумаем, ой, как странно звучит Роза Львовна, да, или там Гладиолус Медведевич, вот, а ведь то же самое, первое – цветок, второе – животное. Так и здесь. Мне кажется, значение мученицы Татьяны в том, что почему-то вдруг ей самой Господь поручил заботиться о московском студенчестве, заботиться вообще о множестве московских женщин. Кстати, у меня есть сестра Татьяна. У меня мама Татьяна, у меня была прабабушка Татьяна, и как-то это имя вдруг, ну, вот ни одной своей дочери я Татьянами не назвал, но все равно это вот, это важно, и не потому, что это имя, то в том числе в моей семье, но вот заботится мученица Татьяна о высшем образовании в России. Представляете, какая хорошая вообще судьба у высшего образования в России, несмотря на все попытки там его преобразовывать в Болонскую систему или обратно, непонятно, что сейчас его ждет. Надеемся, что по молитвам мученицы Татьяны вот, все у нас будет хорошо с высшим образованием, что будут отслужены литургии на Татьянин день, что будут архиерейские службы, что студенты будут бегать, кричать и радоваться, вот, и по телевизору все покажут. А мученица Татьяна позаботится о нас.
Но для меня всегда житие мученицы Татьяны было интересно, удивительно удивительной своей актуальностью для моего поколения, для людей, которые все-таки еще в достаточно советские времена пришли в церковь. И хотя очень часто сейчас эти времена называют уже вегетарианскими, поскольку за веру вроде как таких гонений, казалось бы, не было, но это вот как раз история про святую Татьяну, потому что как раз она сформировалась и начала жить в тот период, когда между большими гонениями было затишье в Римской империи. Там так часто менялись императоры, что им было вообще-то не до таких нюансов, как бороться с христианами. И очень похоже на наше советское прошлое, то, что антихристианские законы никто не отменял, их просто не применяли. И вот пример святой Татьяны в том, что как раз можно пасть жертвой антихристианских законов даже в самые вегетарианские, на первый взгляд, времена. То есть она попала, как сейчас говорят, под раздачу. У нее был достаточно высокопоставленный вельможа отец. Как во всяких правительственных кругах, там были свои интриги, свои какие-то дела, про которые даже летописи не сохранили никаких особых сведений. Но понятно, что там была постоянная какая-то подковерная борьба каких-то кланов, каких-то группировок. И в тот самый момент, когда тогдашний император, молодой Александр Север, неудачно женился, какие-то интриги привели к тому, что он собственную молодую жену сослал, родню ее предал казни, и вот, как сейчас бы сказали, в этот же замес попал отец святой Татьяны. И она практически попала в эту политическую разборку, просто было удобно, поскольку она была диаконисой, она была известна как такая ревностная христианка, было удобно к ней в тот момент применить эти вот антихристианские законы, что и сделали. Но ведь в наше время, в 80-е годы, эти законы тоже применяли. Редко, штучно, ситуативно, но мы все знали, что если будет нужно, по щелчку пальцев мы легко перекочуем из нашей вот этой жизни, которую мы живем, в жизнь совершенно в другом месте и по совершенно другим законам устроенную. Просто потому, что мы все подпадали под это законодательство, так или иначе, хотя бы за распространение религиозной литературы. За это тоже была статья. И 3 года лагеря совершенно спокойно можно было получить, что и случилось с Зоей Крахмальниковой, как раз в 80-е годы. Поэтому житие святой Татьяны мне лично было очень близко именно вот воспоминания о ней, о ее жизни, о ее подвиге.
Нет, я ни в коем случае не хочу умалить подвиг святой мученицы Татьяны. И действительно, времена, когда общеримское законодательство, об этом часто забывают, оно не имело института прокуратуры. И поэтому государственного обвинителя как такового не существовало. У нас ведь как? Если есть факт преступления, автоматически прокуратура заводит уголовное дело и пытается его каким-то образом довести до... возникает следствие и так далее. А если представить себе, что прокуратуры нет, совершена кража или там какое-то серьезное другое преступление, дискредитация какая-нибудь, оскорбление чувств верующих. Вот. И у нас автоматически, да, прокуратура может без заявления начать уголовное какое-то преследование административное. Тогда нет, обязательно должен был быть конкретный человек, который выступал обвинителем. И именно это определяло длительные времена, когда против христиан в той или иной местности не выдвигали, никто не выдвигал обвинений, и эти обвинения могли возникать по иногда поводом очень далеким от религиозных споров. Например, кто-то хотел жениться на дочке кого-то, или присвоить участок, или завидовал, или находился в какой-то ссоре и использовал христианство в качестве предлога для того, чтобы... А законы, как вы совершенно справедливо сказали, были самые строгие. Ни в какие времена самых страшных гонений по закону, именно за христианство, наших гонений советских, не полагалась смертная казнь. Наши приговоры, так или иначе, большинству новомучеников, это за антисоветскую какую-нибудь деятельность, а не за то, что человек сам по себе по факту был христианином. Поэтому Это было очень жестоко. Человек либо должен был отказаться от своего христианства и принести жертву богам, либо, так или иначе, машина правосудия, однажды включившись, мы видим иногда по житиям некоторых святых, как государственные чиновники пытались защитить христиан, пытались даже ложно записать, что жертва была принесена, чтобы как бы не губить их. Да. Ну и таких мучеников было много, и особенно тяжело это было действительно в периоды после определенного затишья. Так же примерно, как мы с вами сейчас, это, конечно, другая история, да, но вспомним ситуацию, когда мы с вами, особенно вот, например, наши какие-то более старшие поколения, прожили без войны много-много десятилетий, а потом вдруг начинается война. И это немыслимая история. Мы вообще не можем себе представить, что такое опять снова может быть. И мы должны себе напоминать, да, что вообще-то в истории России не было длительных периодов, когда тех или иных войн не было. Вот. А она есть. И мы сейчас с вами, по сути дела, живем в воюющем государстве и молимся о его победе. Но начало было абсолютно неожиданным. Также и начало гонений было для многих людей десятилетия, проживших в отсутствии гонений. Эти гонения бывали очень неожиданными и, к сожалению, часто порождали отступников, потому что человек, пребывающий в постоянном напряжении, он как бы к этому всегда готов. Когда ты уже расслабился, живешь, каменные храмы построил, вот, а тут вдруг начинается гонение, это всегда очень тяжело. А мученица Татьяна, да, она, безусловно, является таким образцом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Суббота. Неделя закончится, а праздник еще нет. Суббота по Богоявлении. Вообще удивительно, если мы по традиции начнем опять стараться понять смысл вот этого отдельного дня, суббота по Богоявлению, то самое время обратиться к отрывку из Евангелия от Матфея. Это 4 глава с 1 по 11 стих, который прозвучит как раз в субботу за Божественной литургией. И это история искушения Христа в пустыне. Я думаю, что все наши радиослушатели должны помнить, ну, если не дословно, то, по крайней мере, вот три пункта, три главных подводных камня, которые набросал Лукавый перед взалкавшим после 40-дневного поста Христом в пустыне. Это то, о чем у Достоевского в «Братьях Карамазовых» говорит великий инквизитор, когда он говорит, что мы основали свою власть на хлебе, чуде и авторитете. Вот три искушения. Со времен Христа ничего не изменилось, когда в таком общепринятом употреблении проскальзывает такое словосочетание «огонь, вода и медные трубы», имеется в виду вот приблизительно то же самое. Так вот, почему в субботу по Богоявлению Церковь напоминает нам об этих искушениях Христа?
Ну, вообще, это действительно, эта история рассказывается не просто в один из дней, а это элемент праздника, это элемент того самого Богоявления. Да, мы с вами в начале нашей программы, говоря о празднике Богоявления, говорили о том, что вот если Рождество – это физическое рождение Бога в этот мир, младенца, то Богоявление – это явление Его как Мессии, выход Его на проповедь. И, по сути дела, вот этот момент принятия на себя этой миссии человечеством Христа, а Господь наш Иисус Христос был Бога-человек, истинный Бог и истинный человек. И если как у Бога у него не было ни сомнений, ни колебаний, ни тени перемены, то для человека, для его человеческого естества это все-таки определенные изменения. Изменения физические, младенец рос, становился юношей, потом уже взрослым мужем, претерпевал страдания, хотел есть, пить, греха не имел, но во всем остальном он был подобен нам. И вот это принятие на себя собственного пути, которое закончилось тем, что мы называем словом греческим кенозис, максимальным умолением и смертью на кресте, и словами Боже мой, почему ты меня оставил?» то начинается этот путь, и это истинное, настоящее принятие вот в момент крещения, и поэтому искушение дьявола является абсолютно органичным моментом, собственно, самого события. Именно после того, как Христос был искушен дьяволом в пустыне, он и вышел на проповедь. Не после крещения, а после крещения сказано, что он введен был духом в пустыню. Для того, чтобы... А для чего он? Прямо Евангелие прямо нам говорит, для искушения от дьявола. А пост в данном случае – это момент максимального ослабления сил человеческих, потому что, кстати говоря, да, нам будет полезно вспомнить в этой связи, да, что пост – это не просто перемена блюд, а это определенное ослабление, в том числе наших физических сил, и потому мы должны меру его именно таким образом регулировать, да, что если у нас, допустим, тяжелая физическая работа, мы другим образом постимся, чем если мы имеем возможность ослабить свои физические силы. Христос был максимально ослаблен. Именно в такие моменты болезни, усталости... Обратите внимание, когда мы наиболее раздражительны, например, просто всего лишь, да, когда страсть гнева нами легко овладевает, когда мы просто устали после тяжелого рабочего дня, приходим домой, а ужина нет, вот, всего лишь, да, и уже мы готовы тут разносить все налево и направо. А Христос 40 дней ничего не ел, и он был максимально ослабленный. Вот эти действительно три искушения, о которых вы говорили, это искушение хлебом, ужина нет, искушение чудом. У Луки, кстати, другая последовательность, мне кажется, более духовно логичная, когда сначала искушение властью, а потом искушение чудом. Так же, как и, например, евангелисты по-разному описывают три вопроса Петру, которые были заданы во дворе первосвященника, да, когда один из евангелистов, я не помню, по-моему, Лука как раз тоже более подробно описывает, что сначала он просто отрекся, потом он отрекся с клятвой, а потом он стал клясться и божиться, что не знает этого человека, то есть по возрастанию отречения. Так и здесь сначала хлеб, потом, ну, у Матфея все-таки чудо, бросься вниз, и ответ «не искушай Господа Бога твоего». И искушение властью, как нам кажется, может быть, следом за Матфеем, как более серьезное все царства мира и слава их.
Ну, и что... цена тоже самая серьезная, поклониться-то надо все-таки сатане.
Да, и цена самая серьезная, поэтому... Вот начинаешь задавать себе вопрос, да, дьявол ведь что говорит, что они, что царство мира и слава их принадлежит ему, и поэтому вот все наши земные потуги и вся наша земная тщета иногда тоже может быть рассмотрена и под этим углом, тоже мы пытаемся вырвать нашу земную жизнь из-под власти дьявола, и казалось бы, вот все. Сейчас ты сам будешь этим всем управлять. Ты закончишь все войны, ты накормишь всех голодных, да, и ты исцелишь всех больных. И, кстати, искушение чудом очень многие не проходят. Искушение властью не каждому из нас приходится проходить, а вот искушение чудом, когда кто-то болеет или умирает, мы молимся и не получаем просимого. Я видел множество людей, потерявших веру именно через это. Я видел людей, потерявших веру через хлеб, которые трудились, например, рожали множество детей, а продолжали жить в нищете, тогда как Бог, вот даст Бог детей, даст и на детей, этого не происходило. То есть вот многие вещи, многие современные люди, ну и не только современные, а во все времена эти искушения снова и снова касаются нас, и поэтому, конечно, мы не сам Господь наш Иисус Христос, но образ этих искушений, конечно, и их аналогии, нам всем приходится их проходить, и это очень непросто.
Но искушение властью – это же не обязательно на царском уровне. Это может быть на микроуровне в собственной семье. Разве мало семей сломалось в борьбе за то, кто будет главным?
Будет главным, да. Конечно, нет. Конечно, нет. Но я не спорю сейчас с вами, это действительно так и есть, но все-таки все царствия мира и славы их, это...
Ну...
Очень для многих может быть... Ну, в смысле, понятно, что мы на себя это не меряем, вот, но...
Нам такое и не предложат.
Нам такое никто не предлагает, да, слава Богу. Но мы видим, и часто приходится людям говорить, когда они начинают рассуждать о том, какая у нас власть. И самый простой довод, который на самом деле они понимают, который до них доходит, когда им говорят, что если бы ты был во власти, ты был бы хуже. Ты тоже точно так же брал бы взятки, был бы коррумпированным, продвигал бы своих и все такое прочее. Поэтому мало кто проходит искушение властью. И поэтому, конечно, то, что, о чем мы говорим, что это субботнее чтение, суббота по Богоявлению является органичной частью праздника, заканчиваются святки, в смысле святки закончились с праздником крещения, но праздничное настроение продолжает в нас жить, многие из нас окунулись в купели в праздник крещения и продолжается праздничное настроение, праздничное состояние и завершение этой недели как искушения, ожидающие нас в этой жизни, может быть, да, подводит такой итог всему праздничному рождественско-крещенскому святочному периоду.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».